Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 2 февраля, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. МАГАТЭ обсуждает сегодня вопрос о передаче иранской ядерной программы на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск о возвращении в собственность государства дачи экс-премьера Михаила Касьянова. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка. Международное агентство по атомной энергии обсуждает сегодня передать вопрос об иранской ядерной программе на рассмотрение Совета Безопасности ООН. За это уже высказались 5 стран, постоянных членов Совета – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – из-за сомнений, насколько мирной является ядерная программа Ирана. В случае передачи дела в Совет Безопасности, который имеет право ввести санкции, Иран пригрозил прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к полномасштабной программе обогащения урана.
Если эта ошибка будет сделана, на следующий день мы начнем обогащение и дойдем до большого масштаба – 50 тысяч машин, чтобы произвести тонны обогащенного урана.
Сказал представитель Ирана в МАГАТЭ Асгар Салтани. А вот что накануне заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам. Вы должны знать, что 27 лет назад, став независимым, иранский народ получил право иметь и использовать для своих нужд ядерную энергию, и мы не остановимся, пока полностью не будем пользоваться этим правом.
Сказал президент Ирана. Обогащенный уран может использоваться как в атомных электростанциях, так и для производства ядерного оружия.
Радио «Свобода». Новости.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит сегодня иск с требованием вернуть в собственность государства дачу «Сосновка-1», принадлежащую экс-премьеру Михаилу Касьянову. Росимущество считает, что аукцион по продаже дачи, находящейся в Троице-Лыково на западе Москвы, был произведен незаконно. Недавно был аннулирован аукцион по продаже «Сосновки-3», которая, по данным Росимущества, принадлежала одному из владельцев «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с заболеванием менингитом солдат Московского военного округа. С подробностями наш корреспондент Светлана Гоненко.
В учебном центре Московского военного округа, расположенном в Коврове, началась прокурорская проверка. Специальную комиссию возглавил заместитель военного прокурора Московского военного округа. По данным Министерства обороны, именно из Коврова заболевшие солдаты прибыли в отдельный батальон по сопровождению военных грузов Московского военного округа. На сегодняшний день госпитализировано 29 военнослужащих. Медики обнаружили менингококковую палочку только у 16 солдат-срочников. Анализы еще 13 военнослужащих сейчас находятся на обследовании. Врачи говорят, что вспышку менингита удалось предотвратить. Между тем, никакой информации о причинах заболевания пока нет. Известно только, что расследованием занимается военная прокуратура. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение правил санитарно-эпидемиологической безопасности». Статья предусматривает внушительный штраф, лишение права занимать определенные должности, ограничение либо лишение свободы сроком до 3 лет. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Во Владивостоке из-за аварии без холодной воды остались около 5000 человек. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Предполагается, что водоснабжение будет возобновлено сегодня вечером.
Радио Свобода. Новости.
На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка, еще более 50 шахтеров отравились угарным газом. Как сообщает агентство Синьхуа, трагедия произошла накануне, в момент взрыва в забое находились 700 человек. Власти проводят расследование. Китайская угледобывающая промышленность считается одной из самых опасных в мире. В прошлом году в стране погибли свыше 5000 горняков. В столице Ливана, Бейруте, возле здания армейской казармы сегодня утром была взорвана бомба. Легкие ранения получил один военнослужащий. Взрывной волной выбиты окна в расположенных неподалеку домах и уничтожен автомобиль. В прошлом году в стране произошло примерно 14 взрывов, жертвами которых стали около 20 человек, в том числе бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири. Во Франции уволен редактор газеты, которая перепечатала вызвавшие международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда. Владелец газеты «Франсуар» принес извинения мусульманской общине страны и всем, кого оскорбила публикация карикатур. На севере Италии, недалеко от Турина, частично обрушилось здание телецентра, откуда будут освещаться предстоящие зимние Олимпийские игры. Никто не пострадал. Здание закрыто на сутки, пока рабочие не устранят проблемы. Олимпийские игры начинаются 10 февраля. Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. Выплаты поступили в автономию ежемесячно от налоговых сборов. Теперь после победы на парламентских выборах радикальной группировки «Хамас» Израиль отказался переводить деньги. Европейский Союз также предупредил, что финансовая помощь может прекратиться, если «Хамас» не откажется от насилия и не признает государство Израиль. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в этой связи заявил.
Ближневосточный квартет США, ООН, Евросоюз и Россия дал согласие на продолжение помощи палестинцам, потому что она предназначена не какой-то одной стороне или партии. Следует отделить вопросы помощи людям и помощи в реализации экономических проектов от проблем, возникших с победой Хамас на выборах. Мир должен по-прежнему помогать палестинцам. Вопрос о том, возглавит ли Хамас палестинское правительство, будет обсуждаться в ближайшие 2-3 месяца.
Заявил лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Афганистан получит от международного сообщества более 10 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны, рассчитанного на 5 лет. Напомним главные новости к этому часу. МАГАТЭ обсуждает сегодня передать ли вопрос об иранской ядерной программе на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы рассмотрит сегодня иск с требованием вернуть в собственность государства дачу, принадлежащую экс-премьеру Михаилу Касьянову. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И теперь коротко о погоде. Крепкие морозы традиционно для начала февраля отмечают синоптики. К этому времени земля хорошо промерзает. Снега, отражающего солнечные лучи, весьма много, а само светило еще не так высоко, чтобы диктовать условия процессам теплообмена. Однако с каждым днем солнце будет все выше подниматься над горизонтом, увеличивая приток тепла и повышая температуру. Пришел месяц бокогрей, бок корови обогрел и корове и быку, и седьмому старику. Сегодня в Санкт-Петербурге днем до 14 градусов мороза, в Москве днем небольшой снег, 16-18 ниже нуля, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Министр иностранных дел Германии о ядерной программе Ирана накануне открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Ситуация в здравоохранении и увольнение генерального директора Центра по химии и лекарственных средств. 75-летие первого президента России, плюсы и минусы эпохи Ельцина.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов заявил, что ответственность должностных лиц за сокрытие информации о неуставных отношениях и других нарушениях в армии будет ужесточена. А в Общественной палате России, возможно, появится специальный отдел для решения проблемы дедовщины в армии. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Решит ли создание контрактной армии проблему неуставных отношений? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений, телефоны пейджинговых компаний. Москва, 96143, Санкт-Петербург, 053, Екатеринбург, 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Сегодня в Вене начнется сессия Совета управляющих МАГАТЭ, на которой, как ожидается, будет по рекомендации постоянных членов Совета Безопасности Великобритании, Китая, Российской Федерации, США и Франции принято принципиальное решение о передаче иранского атомного досье в Совет Безопасности. А в выработке этой рекомендации на совещании в Лондоне участвовал также и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. О его взгляде на развитие событий рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Интересующий многих вопрос, почему Россия и Китай несколько неожиданно присоединились к позиции европейской тройки, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер Так ответил после совещания в Лондоне. Мы и на последних консультациях в Совете управляющих МАГАТЭ могли видеть внимание этих стран к развитию ситуации, их озабоченность, что технологическое развитие Ирана может сделать его опасным, в частности, для стран-соседей. Я полагаю, что в процессе того, как европейцы в течение 2,5 лет пытались вернуть Иран на путь разума, и в этих странах Китая и России выросло понимание, что было бы риском со стороны мирового сообщества для достоверной оценки ситуации, как ни в чем не бывало, продолжать переговоры. Поэтому, я думаю, и посигнализировали Китай и Россия о своей готовности занять общую с нами позицию и сказать этим Ирану и его руководству: «У вас не получится расколоть мировое сообщество. Это ваше дело доказать, что возникшие подозрения не имеют под собой оснований. Для этого требуются убедительные действия со стороны Ирана». Это подозрение появилось у МАГАТЭ в 2003 году, и с тех пор мы пытаемся с этим разобраться в долгом и мучительном переговорном процессе, который мы, Великобритания и Франция, вели с Ираном, и в котором, как показывает состояние дел, нам не удалось добиться успеха. На вопрос, чего следует ожидать от рассмотрения в Совете Безопасности, санкции по отношению к Ирану, и смогут ли они заставить Иран изменить свою позицию, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ответил: «Об этом пока речи нет. Мы договорились, что мы пока выходим на Совет Безопасности в качестве первого шага, в котором информируем Совет о состоянии дел согласно нашим расследованиям. 16 февраля состоится раунд переговоров Ирана с Россией по российскому предложению перенести обогащение иранского урана за пределы страны, например, в Россию. Затем в начале марта состоится еще одно совещание Совета управляющих МАГАТЭ, и после этого мы в Совете Безопасности рассмотрим развитие ситуации и сможем обсудить следующие шаги», говорил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, ситуация в российской армии, уставные отношения, главная тема утреннего эфира. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Газеты вообще-то всю эту неделю пишут много и внимательно следят за состоянием Андрея Сычева, зверски избитого в Челябинском танковом училище. Много рассуждают о том, что нужно сделать, чтобы искоренить дедовщину в армии. А сегодня новые известия центральную первополосную публикацию озаглавили «Участковый для деда». И речь мне идет о том, что вчера стало известно об очередном военнослужащем жертве дедовщины. 19-летний младший сержант Александр Семочкин был жестоко избит сослуживцами за отказ отдать им сотовый телефон. В бессознательном состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой, он госпитализирован в военный госпиталь Новосибирск. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин направил туда и в Челябинск своих представителей. Тем временем военные и правозащитники активно обсуждают озвученное накануне президентом решение о создании военной полиции. Она, по замыслу авторов идеи, призвана бороться с дедовщиной и другими правонарушениями в российской армии. Но у экспертов есть серьезные сомнения в целесообразности создания новой структуры и ее действенности. Об этом пишут новые известия. В продолжении военной темы. На фоне громкой трагедии в Челябинском танковом училище от внимания общественности и аналитиков ускользнули планы Министерства обороны, обещающие радикальные перемены в военном строительстве. Судя по деталям, которые уже стали известны общественности, не исключено, что готовящиеся перемены могут шокировать армию и общество. Генштаб раскрыл секретный план реформ, в результате которых Министерство обороны может стать гражданским ведомством. Об этом читайте на первой полосе независимой газеты. Вчера заместитель министра культуры и массовых коммуникаций Леонид Надиров заинтриговал медиасообщество заявлением о грядущем изменении федерального закона о средствах массовой информации, пишет газета «Газета». Какие именно это будут поправки, Надиров на пресс-конференции сообщать не стал, то есть отказал журналистам в праве на получение информации, нарушив, если не букву, то уж дух действующего закона точно. Закон за семью печатями. Первая полоса издания «Газета». Федеральная налоговая служба сообщила о смене руководителей 4 из 8 межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам, сообщает газета «Коммерсант». Но подробнее рассказать я, похоже, об этом уже не успеваю.
Да, я думаю, что мы вернемся к этой теме в следующих выпусках. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
МАГАТЭ обсуждает вопрос о передаче иранской ядерной программы на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск о возвращении в собственность государства дачи экс-премьера Михаила Касьянова. Российские эксперты начинают сегодня исследование Амура, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты, попавшие в реку после аварии на заводе в Китае. Во Владивостоке из-за аварии без холодной воды остались 5000 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Темы выпуска. Послание президентов, сравнительный анализ выступлений Владимира Путина и Джорджа Буша. Почему так сложно утвердить члена Верховного суда в США? Нелегальная подённая работа. Аналитический радиожурнал «Время и мир» сегодня в 10 часов утра. Время московское.
Семь часов 16 минут в Москве, а значит, подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Если не ошибаюсь, речь пойдет о последних теннисных новостях.
Да, Никита, в Токио на женском турнире первой категории завершились первые матчи дня. Россиянка Елена Лиховцева выиграла француженки Марион Бартали 6-2-7-5, а другая представительница России Мария Кириленко у Анны Ивановича Сербии и Черногории 6-4-6-4. Несколько минут назад начали играть швейцарка Мартина Хингис и француженка Натали Деши. Счет 1-1 в первом сете. На мужском турнире в Делрей-Бич успешно выступает американец Андре Агасси. Сегодня он в трех сетах взял верх над парагвайцем Рамоном Дельгадо. Еще два представителя США покидают домашнее соревнование. Джастин Гимилстоп проиграл бельгийцу Ксавье Малису, а тот уидом испанцу Гильермо Гарси Лопесу. А в Загребе вчера россиянин Михаил Южный обыграл чеха Томаша Зиба 6-4-3-6, 6-1. Вышел в следующий круг и первая ракетка турнира хорват Иван Любичич. Он также в трех сетах взял верх над англичанином Энди Мюрреем. В 13-м туре баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА принимал на своей площадке турецкий «Улкер» и победил с крупным счетом 74-51. Армейцы закрепились на третьем месте в группе «Ц» в их активе 9 побед и 4 поражения. 6 матчами завершился в среду 24-й тур в английской футбольной премьер-лиге. Все лидеры в нем потеряли очки. Челси и Ливерпуль сыграли в ничью с одинаковым счетом 1-1 с Астон Виллой и Бирмингемом соответственно. А Манчестер Юнайтед уступил Блэкберну 3-4. Отрыв Челси от Манчестер Юнайтед увеличился. Он теперь составляет 15 очков, 63 против 48. А у Ливерпуля стало 45 очков, но он имеет 2 игры в запасе. В Швейцарии на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд в среду продолжились матчи второго группового этапа. В первой группе Германия выиграла у Словении 36-33, Испания у Украины 31-29, Францию, Польша 31-21. Впереди в этой группе испанцы 7 очков, у французов 6, у немцев 5. Во второй группе важную победу одержала сборная России, взявшая верх над соперниками Сербии и Черногории 29-21. Датчане одолели норвежцев 35-31, хорваты с трудом обыграли исландцев 29-28. А Швеция продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России выиграла у действующего чемпиона команды Швеции 5-4. Казахстан разгромил Беларусь 14-3, финны обыграли норвежцев 6-3. Россияне досрочно обеспечили себе место в полуфинале.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Реализация национального проекта в сфере здравоохранения началась с грубой атаки на флагман российской фармакологии – Центр по химии лекарственных средств. Об этом говорили участники круглого стола, организованного в поддержку изгнанного с поста генерального директора Центра академика Академии медицинских наук, лауреата государства и премии России Роберта Глушкова. Тему продолжает Карен Агамиров.
Эта история началась в конце прошлого года. 20 декабря Центр по химии лекарственных средств, Зубовская улица, дом 7, который Роберт Глушков возглавлял в течение четверть века, был захвачен сотрудниками частного охранного предприятия «Сарматзащита». Они смели охрану центра, заняли кабинет генерального директора и вскрыли в бухгалтерии сейф. Его самого не пустили на работу, а на следующий день заместитель главы территориального управления Росимущества Владимир Полютов ознакомил Глушкова с приказом об увольнении. Формулировка «по решению собственника без обоснования причин». Всемирное уважение Роберту Глушкову принесла разработка под его руководством таких жизненно важных лекарств, как арбидол, азафен, диоксидин, галантамин, артрофен. Возглавляемый им Центр по химии лекарственных средств – единственное в стране научное учреждение, награжденное Орденом Трудового Красного Знамени за создание новых лекарственных средств и организацию производства. Центр приносил государству колоссальную прибыль, его сотрудники тоже чувствовали себя комфортно. Зарплата, социальные гарантии на достойном уровне. Еще в минувшем июне Роберт Глушков был удостоен государственной премии, а в декабре изгнан. С грубым отстранением Роберта Глушкова крупнейшее научное учреждение стремительно разваливается. Коллектив лихорадит и бурлит, но он твердо стоит на защите своего руководителя, требует прекратить чиновничий произвол. Что, похоже, совершенно не волнует тех, кто организовал атаку на флагман фармакологической отрасли. Этими людьми пришел к печальному выводу опальный академик, двигают совершенно другие интересы.
Под флагом приватизации вот наши чиновники, они творят чудеса. То есть их интересует прежде всего не развитие науки, там, медицины или здравоохранения. Их интересует как можно больше получить зданий, которыми можно очень интересно их использовать. Площадки, которые вот под этими зданиями. И остальное им надо на все так сказать. И вот чиновники под флагом приватизации практически ведут к ликвидации фармацевтической науки прежде всего.
А ведь Роберту Глушкову прозрачно намекали, что от него требуется.
Начиная вот с 2004 года, ко мне пошли ходоки относительно того, что, мол, вот надо поделиться зданиями, поглотить вот оба здания, которыми мы располагаем. Я отказал.
И вот чем все кончилось.
Представляете, вот такая ситуация. Сделан национальный проект здравоохранения.
Российское чиновничество реализует этот проект по-своему. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В день 75-летия первого президента России Бориса Ельцина программа Владимира Карамурзы «Грани времени» была естественным образом посвящена обсуждению плюсов и минусов эпохи Ельцина. Гостем ведущего был Иван Рыбкин, бывший председатель Госдумы и секретарь Совета Безопасности. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Остро ли, по-вашему, ощущается отсутствие Бориса Николаевича в большой политике?
Я думаю, что все в полной мере ощущают отсутствие политиков такого крупного масштаба, как Борис Николаевич Ельцин. Это, может быть, самая главная наша беда. Уничтожается конкурентная среда в экономике, а вслед за этим уничтожается конкурентная среда в политике. Политика в выражении разных точек зрения, а вот как раз с разными точками зрения в современной российской политике как раз очень туго. Нет того доброжелательного отношения к оппоненту, даже к политическому противнику, которое было во времена Ельцина. Он терпел оппонентов и понимал, что меньшинство как раз очень часто оказывалось в конечном счете правым.
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов не разделяет лишь его решение о выборе преемника.
Решение, которое он заранее готовил, оглашать которое было нельзя, это создавало, вообще говоря, тяжелейшую психологическую атмосферу. Я ведь тоже один из тех, кто критикует нынешнего президента, но потому что мы действительно очень много теряем на пути. Мы теряем прежде всего демократические основы. Но зная Бориса Николаевича, он выбирал действительно того, кто достойно может принять страну.
Олег Попцов, бывший народный депутат РСФСР, бывший руководитель телеканалов ВГТРК и ТВ-центр, отдает должное увлечению Ельцина идеями молодых реформаторов.
Борис Николаевич был человек очень внушаем. Его завораживала лекция Гайдара об экономике, и эта завороженность не давала ему разглядеть и неопытность, и колоссальное количество ошибок. Главное, что ему удалось сделать, он не допустил
бывший народный депутат СССР Аркадий Мурашов и сопредседатель вместе с Борисом Ельциным межрегиональной депутатской группы не преувеличивают его ошибок.
Борис Николаевич – фигура абсолютно исторического масштаба, совершенно необыкновенных политических качеств и человеческих. И надо сказать, что, конечно, как в политической биографии всякого человека случаются и ошибки, и недоразумения, но в целом вот общий вектор – то, что сделал Ельцин для России, я думаю, будет оценено только с годами. Роль Ельцина будет виднее со временем. То, что, конечно, человек, который дал России свободу, заслуживает всяческого любви и уважения, чего, к сожалению, как мне кажется, так ему остро не хватает.
Литературовед Марьетта Чудакова, член президентского совета и комиссии по помилованиям при президенте России, развенчивает расхожие мифы о Ельцине.
Мы провели с ним 5 часов. 2 часа беседа за столом, круглый стол. И 3 часа беседа продолжалась за ужином. И вот с того времени мне уже никто не мог убедить в том, что алкоголизм и прочее. Здесь Борис Николаевич в течение 3 часов, это я подтверждаю 100%, у него была реакция теннисиста, мгновенная, на реплики, на все. Борис Николаевич, по-моему, всегда был человеком или-или. Другое дело, что непонятно, каким способом он мог бы, каким способом он мог бы сейчас влиять, ведь это зависит уже от доброй воли действующего президента, но ощущается в том, что ясно видим, чего не могло бы быть при нем. Он никогда не вернул бы советский гимн, он прямо говорил, что он против этого, и многие вещи он никогда бы не сделал.
Витаутас Ландсбергис, бывший народный депутат СССР и первый руководитель независимой Литвы, сохраняет симпатии к своему российскому коллеге.
У меня и у многих литовских политиков сохраняются хорошие воспоминания и добрые чувства к Борису Николаевичу Ельцину, особенно за его позицию в промежутке 1990-93 год, когда он действительно помог Литве и другим балтийским странам выстоять давление и агрессию Советского Союза. Ельцинская Россия пошла путем утверждения собственного суверенитета и собственного достоинства наперекор кремлевской верхушке тогдашней. И это был момент, на котором и сошлись наши интересы, и к тому же и какая-то взаимная симпатия людей демократического направления.
Депутату СССР Алексею Казаннику и бывшему генпрокурору России запомнилась личная скромность Бориса Ельцина.
В 90-й год мы встречали у него дома на Тверской Ямской. И когда я зашел к нему в квартиру, то я обратил внимание, в прихожей стоит библиотека, на самодельных стеллажах книги стоят, квартира пустая, только на стене висят какие-то детские рисунки. Я подошел, чтобы сесть на диван, а Наина Иосифовна, его жена, говорит: «Алексей Иванович, вы поосторожнее, потому что диван у нас дырявый, лучше подложите подушку». И у меня возникло представление, что этот человек исключительно скромный, что он и должен быть руководителем.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский сожалеет об упущенных Ельциным возможностях.
Великая его заслуга, между прочим, именно в том и состоит, что он распустил Советский Союз. Конечно, он виноват в том, что он полез в Чечню, в Первую Чеченскую войну, без всякого основания, без всякой нужды. Но, по крайней мере, он за это извинился потом. Он слишком был кровь от крови, плоть от плоти старого режима, несмотря на свое осуждение коммунизма и коммунистического прошлого. И возможности были уникальные. Закончить этот режим, демонтировать, провести суд, причем настоящий, типа Нюрнбергского, над прошлым режимом, и постараться удалить старую номенклатуру с позиции власти, то есть не позволить ей получить второе дыхание и прийти опять к власти, как оно и произошло. Вот это все зависело от Ельцина.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению плюсов и минусов эпохи Ельцина в день 75-летия первого президента России. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Создание дешевых ноутбуков для развивающихся стран. За и против. Подробности в панораме высоких технологий. Увеличение количества разводов – тема сегодняшней истории Запада и Востока из Словакии.
Также я напоминаю, что мы сегодня обращаемся к нашим слушателям с вопросом, решит ли создание контрактной армии проблему неуставных отношений. И у нас есть еще одно сообщение на пейджер. Армия должна быть призывная, сержантский состав – контрактники. И время от времени под команду сержантов отдавать толстопузых генералов, пишет Геннадий Георгиевич. Мы принимаем ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» Виталий Бортников беседует с политологом Владимиром Жарихиным. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов, время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
Международное агентство по атомной энергии обсуждает сегодня передать ли вопрос об иранской ядерной программе на рассмотрение Совета Безопасности ООН. В случае передачи дела в Совет Безопасности, который имеет право ввести санкции, Иран пригрозил прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к полномасштабной программе обогащения урана. Арбитражный суд Москвы рассмотрит сегодня иск с требованием вернуть собственность государства дачу «Сосновка-1», принадлежащую экс-премьеру Михаилу Касьянову. Росимущество считает, что аукцион по продаже дачи, находящейся в Троице Лыково на западе Москвы, был проведен незаконно. Российские эксперты начинают сегодня исследование Амура, чтобы выяснить, какой вред нанесли ядохимикаты, попавшие в реку после аварии на заводе в Китае. Во Владивостоке из-за аварии без холодной воды остались 5000 человек, ведутся ремонтно-восстановительные работы. В Новосибирске передано в суд дело сержанта, избившего рядового. Степану Ходорову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка, еще более 50 шахтеров отравились угарным газом. Как сообщает агентство Синьхуа, трагедия произошла накануне. В момент взрыва в забое находились 700 человек. Власти проводят расследование. В столице Ливана, Бейруте, возле здания армейской казармы сегодня утром взорвана бомба. Легкие ранения получил один военнослужащий. Взрывной волной выбиты окна в расположенных неподалеку домах и уничтожен автомобиль. Во Франции уволен редактор газеты, которая перепечатала вызвавшие международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда. На севере Италии, недалеко от Турина, частично обрушилось здание телецентра, откуда будут освещаться предстоящие зимние Олимпийские игры. Никто не пострадал, здание закрыто на сутки, пока рабочие не устранят проблемы. Афганистан получит от международного сообщества более 10 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны, рассчитанного на 5 лет.
Сегодняшний день в календаре народных примет. В России, если на Евфемии солнце, к ранней весне и дождливому лету, если метель, всю масленицу мести будет. В Европе этот день называли «днем свечей» и считали, что ясная погода предвещает затяжные холода. Освещенные свечи раздавали людям, чтобы они защитились от зимы. В США 2 февраля – день сурка. Сурок просыпается от зимней спячки и вылезает из норы. Если он видит свою тень, он лезет спать обратно в норку, значит, будет еще несколько морозных недель. Но если день пас, пасмурный сурок не видит своей тени и не возвращается в нору, значит, весна будет ранней. Сегодня в Санкт-Петербурге днем до 14 градусов мороза, в Москве днем небольшой снег, 16-18 ниже нуля, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Сибирском военном округе принимают меры для искоренения дедовщины, такие как всеобщие медосмотры, анонимное анкетирование военнослужащих, воспитательные беседы. Но, судя по продолжающимся происшествиям и заведенным уголовным делам, эти меры пока не оказывают нужного действия. Из Барнаула передает корреспондент радио «Свобода» Олег Купчинский.
Военная прокуратура Алейского гарнизона Сибирского военного округа возбудила уголовное дело по факту избиения военнослужащего мотострелковой дивизии сержанта Александра Семочкина. Обвинение предъявлено старшему сержанту Станиславу Кидиекову по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ночь на 26 января два пьяных сержанта, Кидиеков и Дурышев, попытались отобрать у сослуживца сотовый телефон, а когда тот ответил отказом, жестоко его избили. Били руками, ногами и даже шваброй. В итоге швабру сломали. Александр Семочкин с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга был на вертолете доставлен в Новосибирск в нейрохирургическое отделение госпиталя 41-й армии. Двое суток Александр был без сознания. По словам начальника медицинской службы 41-й армии Андрея Исаулова, сейчас военнослужащий находится в состоянии средней степени тяжести. В госпитале он пробудет как минимум месяц. Родители Семочкина, живущие в Томской области, узнали о трагедии с сыном не от командования части, которое попыталось скрыть случившееся, а от алтайских журналистов. По словам матери Ларисы Николаевны, Саша не раз намекал о произволе, который творится в части. Первый раз его сильно избили в ноябре прошлого года. Как сообщила пресс-служба Сибирского военного округа, сняты с должностей командиры роты и полка, в которых произошло ЧП. В Сибирском военном округе приняли ряд мер для искоренения дедовщины. В частности, командующий войсками СИБВО генерал армии Николай Макаров приказал усилить воспитательную работу. Командование округа должно встретиться с солдатами и узнать их проблемы и нужды. В просветительской работе подключатся военные прокуроры и работники военных судов. Военные медики проведут всеобщий медосмотр. Предусмотрено также анонимное анкетирование военнослужащих. Мотострелковая дивизия, где произошло ЧП, была переброшена в Алейск 4 года назад с Дальнего Востока вместо расформированной дивизии ракетных войск стратегического назначения. Местные жители называют это воинское соединение «дикой дивизией». Оно держит напряжение весь город. Военнослужащие устраивают драки и потасовки, совершают кражи и грабежи. Ежегодно военная прокуратура Алейского гарнизона возбуждает по нескольку десятков уголовных дел. ЧП с Александром Семочкиным случилось в самый разгар рекламной кампании, которую Краевой военный комиссариат ведет по привлечению жителей Алтая в Алейскую дивизию на службу по контракту. Сообщения об избиении сержанта в выпусках теленовостей соседствуют с бодрыми рекламными роликами, которые предлагают жителям Алтая найти в Алейской дивизии работу для настоящих мужчин. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Я напоминаю, что сегодня в продолжении темы этого репортажа мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, решит ли создание контрактной армии проблему неуставных отношений. У нас есть еще несколько сообщений. «Уставные отношения не заменяют человеческих», пишет наш слушатель по имени Константин. «Нет, не спасет, только социально защищенный строй сможет справиться с этой проблемой», считает Нина Васильевна. «Мы ездим за границу, не как туристы, общаемся на бытовом уровне. Отношение там к наемной армии и к наемникам более чем неуважительное. Сообщение о неуставных отношениях в наемной армии говорит о том, что неуставные отношения там по своему цинизму не уступают тому, что произошло с Сычевым. Выход – это опыт Красной Советской Армии, где офицеры несли ответственность за своих подчиненных, понимание офицерами того, что они служат, а не работают». Вот так считает наш слушатель по имени Иван Петрович. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
О проблемах неуставных отношений и контрактной армии размышляли и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал Александр Дядин.
Контрактная армия, а что она дает? Деньги не очень большие, жилье, обмундирование. Ну и, знаете, вот не сила, а вот это вот показать себя, что вот ты какой-то там, а я его. Ну куда же денется все это, потому что это уже годами накапливалось.
Я думаю, что это неискоренимо. В нашей стране уж точно.
Думаю, что да. Сейчас идут молодые люди, которые это не нужно. А когда занимаются профессионалы, это работа. Он делает так, как это надо. А когда все безответственно, когда никому это ничего не нужно, тогда таки получается.
Я думаю, в общем и целом, наверное, удастся избежать то, что люди будут служить по контракту за деньги, и поэтому другое отношение, именно вот эти деньги играют роль.
Всю жизнь солдата, все 24 часа объять невозможно никаким уставом. То есть какие-то все равно у них будут межличностные отношения, замкнутая группа все равно у них будет. Человек, если добровольно идет в армию, склад ума у него все равно такой воинственный. И я думаю, что эта воинственность будет проявляться, и все равно какая-то классовость рано или поздно наметится.
Там будут подбираться сильные и равные, поэтому трудно будет кого-то так унижать, потому что унижать, наверное, самого слабого.
Решит, потому что я сам бывший военнослужащий, служил в стройбате из-за людей, из-за образа службы, из-за расы, из-за национальностей. Да, присутствовало такое у нас.
Да, потому что молодые люди будут идти служить за определенную плату, наверное, не маленькую.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, решит ли проблему неуставных отношений создание контрактной армии. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания Microsoft вводит новые правила регулирования интернет-журналов. Чистая прибыль Google выросла, а цены на акции упали. Всемирная газетная ассоциация претендует на прибыли поисковых систем. Эти и другие темы подробнее в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неудачной идею создания дешевых ноутбуков для развивающихся стран. Более перспективной он считает идею использования мобильного телефона, к которому подключены телевизор и клавиатура. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Точку зрения Билла Гейтса поддерживает и компания Intel, которая полагает, что идея создания дешевых ноутбуков не оправдает надежд. Прототип ноутбука за $100 был продемонстрирован на саммите, посвященном информационному обществу, который прошел в Тунисе осенью прошлого года. Инициаторы проекта «Ноутбук каждому ребенку» рассчитывают, что уже к концу текущего года будет произведено 5 миллионов дешевых компьютеров. Но эти компьютеры будут собраны на основе процессора AMD, а работать будут под управлением свободной операционной системы Linux. Так что критика проекта со стороны компаний Microsoft и Intel вполне объяснима.
Новости коротко. Компания Microsoft вводит новые правила регулирования блогов. Сегодня правительственные чиновники некоторых стран вмешиваются в работу системы блогов и требуют закрыть не понравившийся интернет-журнал. Согласно новым правилам, Microsoft уступит требованиям властей страны, если те сумеют предъявить им законодательно обоснованное решение. Причем блог останется доступным с территории любой другой страны. Чистая прибыль компании Google за четвертый квартал 2005 года увеличилась на 82% и составила почти $400 миллионов. Но чистая прибыль оказалась значительно ниже оценок аналитиков. Неоправданные ожидания рынка вызвали стремительное падение акций компании. За один день торгов цена на акцию упала более чем на $53 или 12%. Минимальная стоимость составила $379 за акцию. Всемирная газетная ассоциация начала кампанию против поисковых систем, таких как Google или Yahoo. Поисковики обвиняются в использовании чужого контента и несправедливом присвоении прибыли. Всемирная газетная ассоциация заявляет, что поисковые системы зарабатывают миллиарды долларов на индексации и поиске чужого контента. Ассоциация намерена потребовать от поисковых систем справедливой компенсации.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, возвращаемся к главной теме утреннего эфира, к проблеме дедовщины в российской армии.
Этой теме посвящает редакционный комментарий газеты «Ведомости», а заглавлен он сегодня «Ротная полиция». Вслед за трагедией Андрея Сычева достоянием гласности стали сразу несколько историй издевательств над солдатами. Причем рукоприкладство не ограничивалось привычной схемой «деды-духи», как в Челябинске или Новосибирске. Случай в Вологде, где солдат сбежал от побоев командира части. Армейские зверства, деликатно именуемые неуставными взаимоотношениями, стали почти повсеместными не только из-за маниакальной жестокости старослужащих и халатности офицеров. Главная их причина — честный доклад о ЧП вышестоящему командованию может стоить командиру части карьеры. Поэтому командиры, лично назначающие дознавателей, ведущих первоначальное расследование преступлений, предпочитают скрывать самые неудобные сведения о произошедшем. Проблема в последние дни стала настолько гласной, что даже сам верховный главнокомандующий вынужден был заговорить о ней. Он строго отчитал министра обороны и предложил ему разработать систему мер по борьбе с дедовщиной, а на недавней пресс-конференции предложил победить ее с помощью нового органа – военной полиции. Действительно, военная полиция существует в армиях многих развитых стран – Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Италии, Германии, Испании и в вооруженных силах бывших советских республик. Опыт Украины особенно интересен, поскольку в этой стране большая часть армии, как и в России, комплектуется по призыву. Военная служба правопорядка существует там с 2002 года, и после ее создания случаев издевательств над солдатами стало меньше. Каждый год их число уменьшается на 5-7%. Но наибольшее снижение преступности на 10% в украинской армии произошло в 2005 году, после перехода на годичный срок обязательной службы. Победить дедовщину только созданием структуры, копирующей образцы передовых армий, не получится, уверен глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Посадить полицейского в каждую казарму или корабельный кубрик невозможно. При американской или германской модели организации военной полиции в России ее местные начальники будут оглядываться на командиров соединений, чтобы не повредить своей карьере. Создание полицейской вертикали, замкнутой на начальника генштаба или министра обороны, может сделать ее более действенной. Но кто в Москве станет сейчас делать что-то по украинским лекалам? Издевательства над солдатами прекратятся, когда честный доклад офицера о чрезвычайном происшествии не будет основанием для его травли вышестоящим командованием, а сокрытие преступления от прокуратуры перестанет быть условием успешной карьеры. Еще хотела бы вам представить публикацию в «Известиях». Издание провело эксклюзивный опрос о том, чего на самом деле хочет Россия. Вывод такой. Самое главное, что делает нас счастливыми, это любовь и здоровье близких и благополучие детей. А вот богатство, вопреки расхожим представлениям, может принести полное удовлетворение только каждому пятому россиянину. Это несмотря на то, что самая серьезная проблема сегодня – бедность, в чем убеждены 59% граждан. Так, в общем, выглядит моментальная фотография общества, которую «Известия» получили при помощи социологов из исследовательского холдинга «Рамир Мониторинг».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
МАГАТЭ обсуждает вопрос о передаче иранской ядерной программы на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит иск о возвращении в собственность государства дачи экс-премьера Михаила Касьянова. На севере Китая при взрыве на шахте погибли 23 горняка. В столице Ливана, Бейруте, возле здания армейской казармы сегодня утром взорвана бомба. Легкие ранения получил один военнослужащий. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Объем ВВП России в 2005 году, продажа акций российского «Импексбанка». Словения и единая европейская валюта – темы экономического обзора.
Объем ВВП России в прошлом году составил 15 триллионов 100 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 540 миллиардов долларов. Расчет был сделан по официально утвержденной методике в среднегодовых ценах 2003 года. Вместе с тем в текущих ценах объем экономики России по данным службы статистики 21 триллион 665 миллиардов рублей или 770 миллиардов долларов. Это в три раза меньше, чем объем ВВП Китая. Австрийская банковская группа Raiffeisen объявила о предстоящей покупке 100% акций российского «Импексбанка». Он был основан в 1993 году и сегодня входит в число 30 крупнейших российских банков. В случае завершения сделки Raiffeisen Bank станет самой крупной в России иностранной банковской группой. Словения имеет пока все шансы перейти на использование единой европейской валюты уже в будущем году, заявил вчера руководитель финансового ведомства Европейской комиссии. Вместе с тем, по его словам, высокие темпы инфляции могут помешать Эстонии перейти на евро в том же году, а Латвии в 2008, как намечалось ранее. Правительство Словакии объявило вчера австрийский консорциум TU1, созданный владельцами аэропорта Вены, победителем конкурса по продаже 66% акций двух главных аэропортов Словакии в столице Братиславе и Кошице. Сумма сделки – 147 миллионов долларов. Вену и Братиславу разделяют всего 70 километров. Министерство финансов Соединенных Штатов объявило, что 9 февраля возобновит после пятилетнего перерыва продажу 30-летних облигаций, которые многие годы считались одним из главных инструментов мирового финансового рынка. Их выпуск был начат в 1977 году и прекращен в 2001, последним, когда бюджет США не был дефицитным. Американская компания Burger King, третья по величине в стране сеть ресторанов быстрого обслуживания, объявила о планах разместить часть своих акций на фондовой бирже впервые за всю свою 52-летнюю историю. Акции двух крупнейших в США компаний этой индустрии McDonald's и Wendy International, которая обошла Burger King 2 года назад, давно обращаются на фондовом рынке.
На волнах радио «Свобода» вы слушали экономический обзор, и я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 28 рублей 10 копеек за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В середине 1973 года в Москве состоялся суд над правозащитниками Петром Якиром и Виктором Красиным. Обвиняемые полностью признали свою вину и выдали многих единомышленников. 2 февраля 1974 года радио «Свобода» передавало очерк Юрия Гендлера о Якире и Красине.
В феврале 1966 года процесс над Синявским и Даниэлем дал толчок тому, что впоследствии стало называться «Движением в защиту прав человека в СССР», активными участниками которого были Якир и Красин. Процесс же Якира и Красина в конце августа 1973 года должен был, по замыслу Комитета госбезопасности, стать последним завершающим ударом по движению за права человека в СССР. Сейчас, спустя несколько месяцев после суда, можно уже более спокойно и объективно понять и разобраться в случившейся с Красиным и Якиром метаморфозе, которая глубоко потрясла многих близких друзей Якира и Красина, сказалась на судьбе самого движения в защиту прав человека в СССР и, наконец, стала еще одной драматической страницей в трудной жизни Петра Якира и Виктора Красина. Я познакомился с Виктором Красиным и Петром Якиром в 1967 году, через 10 с лишним лет после их освобождения из сталинских концлагерей. Но лагерь не лишил Петра Якира и Виктора Красина оптимизма, не озлобил против собственного народа и страны. Я встречал многих политических заключенных, которые стали с ненавистью относиться и к России, и к русскому народу, считая, что существование политических лагерей и преследование за политические убеждения вообще является неотъемлемой чертой русской цивилизации. Якир и Красин не разделяли такую точку зрения. Они видели причины, постигшей Россию трагедии, в созданной Сталином политической системе, опасались рецидивов сталинизма, и как люди с обостренным чувством справедливости не могли мириться с нарушением социалистической законности. Это и привело Петра Якира и Виктора Красина сначала в ряды движения в защиту прав человека, а затем и во второй раз в их жизни на скамью подсудимых в качестве политических обвиняемых в августе 1973 года.
Очерк Юрия Гендлера о правозащитниках Петре Якире и Викторе Красине. Радио «Свобода». 2 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7:53. Вы слушаете радио «Свобода». «Не делайте трагедию из развода», советуют словацкие специалисты, реагируя на увеличение количества неудавшихся браков в стране. Более того, они утверждают, что это естественный процесс, присущий каждому развивающемуся обществу. В сложных межличностных отношениях и причинах разводов в Словакии пыталась разобраться корреспондент радио «Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Не будем сожалеть, то и то, если они. Доброе, а за нем.
То, что в отношениях между словацкими мужчинами и женщинами не все в порядке, свидетельствует большое количество разводов.
Более 40% браков распадается, так и не достигнув золотого рубежа совместной жизни. Не претендуя даже на мини-социологический опрос, своим словацким коллегам я задала один единственный вопрос. Что вас больше всего раздражает? И вот их ответы. То, что не может понять женскую душу. Правда, известно, что мужчины думают совсем по-другому, не так, как женщины. Также не нравится то, что он не может делать несколько дел одновременно, хотя для каждой женщины это норма. Конечно же, это неряшливость, неряшливость и еще раз неряшливость. Когда неуравновешенный и ведет себя, грубо говоря, примитивно. Вместо того, чтобы выяснить, в чем причина проблемы, начинает раздражаться и кричать. Короче, неуравновешенный характер. Коллеги-мужчины были менее разговорчивы. Сославшись на то, что женщин не критикуют, они нарисовали обобщенный, собирательный портрет представительницы слабого пола, с которой каждый из них не мог бы выдержать и минуты.
Тяжко подать, что мы вади на женах, а фиг,
ибо... Затрудняюсь сказать, что может не нравиться. Пожалуй, неряшливая, импульсивная, чересчур самоуверенная и гиперактивная особа может любого мужчину довести до белого коленя. А еще к тому, глупая и пустая.
Самая глупая, а праздная.
Пожалуй, как мужчинам, так и женщинам не нравится одно и то же. Так почему же сказка под названием «Любовь» так часто заканчивается разводом, оставляя в мужских и женских сердцах боль и разочарование? Говорит врач-психотерапевт Андрея Бенюшкова. Это очень тесно связано с надеждами, которые как мужчина, так и женщина возлагают друг на друга. У каждого эти ожидания завышены, они возникают на основе различных факторов. Не последнюю роль здесь играют литературные и художественные образы, которые часто идеализированы. В результате одного социологического опроса выяснилось, что среди жизненных ценностей словаки на первое место ставят семью. Эксперты объясняют это тем, что ее традиционное понимание до сих пор активно поддерживается католической церковью, которая в Словакии достаточно сильна. Однако вместе с тем все чаще в стране говорится о детях из неполных семей, о правах и обязанностях родителей-одиночек, об актуальности так называемых разводов по договору, о все большем количестве обычных разводов, которые, по мнению специалистов, зависят от многих социально-экономических и общественно-юридических факторов. По мнению психотерапевта Андреи Бенюшковой, это естественный процесс, связанный с развитием словацкого общества. В Словакии после 90-го года возросли требования к семейной жизни. Чтобы обеспечивать семью, многие словаки должны иметь две работы. Люди больше ориентированы на материальную сторону жизни, оставляя в стороне духовную, что отражается на их отношениях. Это одна причина. Стоит отметить и то, что сейчас в стране ведется активная кампания против домашнего насилия. До недавнего времени эта тема для нас оставалась табу. Многие словацкие женщины начали понимать, что ради любви не обязаны терпеть жестокое отношение к себе со стороны партнера, поэтому развод для них – осознанный выход из тяжелой ситуации. Словацкие эксперты советуют не делать из развода трагедию, потому что за расставанием следует новая встреча. Отношения развиваются во времени, а со временем люди меняются. Фазы эмоционального состояния партнеров могут не совпадать, что в свою очередь отрицательно отражается на их взаимоотношениях. Поэтому теоретически каждый из них может найти себе другого, более подходящего партнера. А существует ли рецепт на счастливую любовь? Врач-психотерапевт Андрея Бенюшкова считает, что существует. Думаю, что рецепт на счастье содержится в терпении и толерантности. Мужчины и женщины должны понять, что влюбленность – это одно, а любовь на всю жизнь – это совсем другое. У нее много вариаций. Это как с фруктовым деревом. Когда посадишь яблоню, испытываешь радость и надежду, что она принесет много плодов. Когда срываешь первые яблоки, то чувствуешь удовлетворение и гордость за свою работу. Ну а когда дерево постареет, то и так получаешь удовольствие от того, что можешь спрятаться и отдохнуть в его тени. Так и с отношениями. Их необходимо пестовать и даже в плохом находить хорошее. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Встреча министров Великобритании и Ирана по вопросу ядерной программы Ирана. Расследование последствий трагедии в Новом Орлеане Конгрессом США. Издание книги воспоминаний об Александре и Володине, а также вы узнаете об одиночных звездах в галактике.
Горбатая гора, история однополой любви двух ковбоев имеет хорошие шансы остаться лидером.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану.
Что мы услышали и увидели со стороны грузинского руководства? Одни плевки в наш адрес.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я могу просить прощения лишь за то, что у нас существует свобода слова.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.